Через восстановление Берона Россия приобретет признательность польского короля, отдалит всех других претендентов, прекратит всякую опасность. Полякам кричать на сеймах повода не будет. Тогда как теперь королю прусскому и Франции так хочется захватить в свои руки Курляндию, что Фридрих II хочет выдать сестру свою за графа Сакса, маршала французского, несмотря на то, что он незаконнорожденный, притом стар и дряхл. Да хотя б он и не сыграл этой свадьбы, то довольно известно, как ему и Франции нужно это герцогство в руках иметь, дабы оттуда Россию беспокоить, шведам помогать и в Польше интриги производить. Но Елисавета отвечала решительно, что не освободит Берона. Попытка Морица Саксонского подкупить в свою пользу канцлера Бестужева дала последнему возможность снова поднять дело о Бероне. В октябре 1749 года советник саксонского посольства Функ известил канцлера о приезде польского графа Гуровского, который заболевший переслал к нему, Функу, письмо с предложением канцлеру 25 тысяч золотых червонных, если тот постарается доставить ему Курляндию. Канцлер решился воспользоваться этим случаем, чтобы сделать еще представление в пользу Берона. Но он боялся обратиться опять прямо к императрице после ее решительного отказа и повел дело через Разумовского, которому написал: «Приемлю смелость приложить при сём пакет с крайне нужными делами, и ваше сиятельство покорнейше прошу онный, ее императорскому величеству все нижайше поднести. Я уповаю, что ее величество, по всевысочайшей своей доверенности, вложенное в нем прочитать, вам изволит. Следовательно, ваше сиятельство из того усмотреть изволите, до чего дошли производящиеся повсюду интриги о доставлении французскому маршалу графу Саксо герцогства Курляндского. Я ее императорскому величеству недавно всенижайше представлял, чтоб для отвращения таких интриг навсегда несчастливого герцога Берона освободить. Но ее императорское величество сказать изволило, что его не освободит. Я потому не дерзаю более ее императорское величество моими всенижайшими представлениями утруждать. Но я, ваше сиятельство, покорнейше прошу, приняв сие дело в уважение, ее императорскому величеству при случае всенижайше представить, что граф Сакс ничего более и не требует, как такого со стороны ее императорского величества изъяснения, что Берон свободен быть не может. Следовательно, мне легко было б столь дерзостно Гуровским представленные 25 тысяч червонных принять. Но я весьма верный ее императорского величества раб и сын Отечества. Чтобы я помыслить мог и против будущих интересов ее и государства малейше поступить. Сие дело столь важно и толь великих следствий, что онное подлинно всю аттенцию заслуживает, и, по моему слабейшему мнению, теперь ничего нужнее нет, как онное единожды решить и окончить, ибо... Первое. По зачавшимся ныне в Польше крайним несогласиям, весьма скоро там опасной конфедерации опасаться должна, при которой... Второе. И так зело о Курляндии шумящие поляки сие дело в наибольшее движение приведут, особливо, когда рассеянные почти везде, особливо в Польше, французско-прусско-шведские эмиссары их к тому внушениями, а иногда и употреблением денег побуждать станут, когда бы надобного им герцогам курляндским сделать, как паче тем иногда повод к дальнейшим замешательствам подать. Второе. Хотя б толь великой опасности для теперешнего времени и не настояла, то однако ж, кто за будущее обстоятельства ручаться может, кое всегда легко перемениться могут. Не всегда надеяться можно, что короли польские толь благонамеренны прибудут. Многие примеры были, что они с турками соединялись, а польские вельможи и без того, по большей части, французско-прусскими партизанами суть. Что ж будет, когда б герцог Берон в нынешнем состоянии умер, а Польша, соединясь с турками, вместо Курляндии претензии его, в коих она истец, на Украину или Лифляндию в действо производить стала, причем всемерно, Пруссия и Швеция спокойны не остались бы. Но паче опасны для них ее императорского величества силе пределы положить искали б. Я желаю, чтобы я в сих мнениях ошибся, а не так точно угадал, как ныне происшествие оправдало, что всем нынешним замешательством и беспокойством и перемене формы правительства в Швеции причиной есть супружество коронного наследника сестрою короля прусского, который тем сильнее действует, нежели король французский. Ежели токма, ее императорское величество, все сии уважения в милостивое, прозорливое свое рассуждение принять изволит, то чаять нельзя, чтобы ее величество, яко премудрая мать своего отечества, не соизволила дарованием свободы несчастливому Берону, забыв все его преступления, предпочесть будущее благополучие своей империи тому малому, а именно около 80 000 талеров в год прибытку, который ныне с курляндских секвестрованных маятностей казна ее получает, но который, однако ж, стократно увеличен будет, когда претензии сильную рукою производить стали б. Все же сие дальности легко предвидеть, но по упущении времени не так скоро поправить, как теперь совсем отвратить можно единым только освобождением несчастливого Берона, которое толь меньше сумнению подлежит, ибо при высвобождении его можно от него такие обязательства взять, какие токмо ее императорскому величеству угодны были б, а чтоб какая от него опасность была, того никак думать нельзя. Ибо княжество его только в 4 милях от Риги, следовательно, всегда под грозою российского оружия находится. Гуровский более 4 месяцев оставался в России, и канцлер составил следующую записку для высочайшего известия. К достоверному доказательству, что графу Гуровскому от маршала графа Сакса подлинно поручено все пути и способы в действо употребить для доставления ему герцогства Курлянского, и что Гуровский в самом деле всякими интригами сильно в том трудился, довольно его своеручных писем и оригинального графа Сакса за его подписанием и печатью на 25 000 червонных билета, но он притом не остался, ибо он камергеру графу Бестужеву Рюмину, сыну канцлера, 1 000 червонных тотчас в руки выдать представлял, дабы он канцлера склонял виды Гуровского вступить. А как потом он и генералу Апраксину забегал, чтоб он яко друг канцлеру его в том подкреплял, который ему ответствовал, что то, будучи весьма не его дело, он не токмо в то мешаться не может, но канцлеру о том и словом упомянуть не смеет, то думать можно, что Гуровский такие посулы и попытки не сим только двоим учинил, но, может быть, и в других местах о том проискивает. А особливо, что он камергеру графу Бестужеву Рюмину не токмо большое награждение, но притом и милость короля французского и ежегодную от маршала графа Сакса пенсию обещал. 31 марта 1750 года Гуровскому было объявлено, чтобы он в 3 дня выехал из столицы. Попытка Морица Саксонского не удалась. Но не удалось и Бестужеву освободить Берона и восстановить его на Курляндском престоле. Елисавета осталась непреклонна в своем решении. Между тем Брюль сообщил Кейзерлингу, что прусские отряды врываются в пограничные саксонские деревни и хватают людей в рекруты. «Король, — говорил Брюль, — не может долее сносить, чтобы его подданные становились добычей иностранцев. Никто из пограничных жителей более уже не безопасен. Приходят ежедневные жалобы на захват людей и увоз их за границу. Король хочет употребить строгость, по примеру самого короля прусского, который велел повесить саксонского таможенного чиновника по одному только подозрению, что он приехал в Галле подговаривать людей. Король надеется, что будет защищен от обид прусского короля высочайшую и дражайшую дружбу императрицы, что она велит своему министру в Берлине сделать нужное о том представление прусскому министерству. Вслед за тем Брюль дал Кейзерлингу промеморию, в которой выставлялась необходимость решить поскорее курлянское дело, прежде чем враждебные дворы воспользуются им для своих видов. 1749 год Кейзерлинг окончил подробным донесением о состоянии Польши. На первом плане была здесь вражда двух фамилий – Потоцких и Черторыйских. Началась она с соперничества в достижении гетманского чина. Русское покровительство дало Потоцким ту силу и значение, которые они по смерти Августа II поспешили употребить против России, поддерживая Станислава Лещинского. Когда после сдачи Данцига черторыйские признали Августа III и двор начал их употреблять в деле умерения, то эта фамилия показала отличные опыты своей благонамеренности. Когда же было постановлено забыть все прошедшее и стараться привлечь к себе всех благодеяниями, то и Потоцкие были взысканы милостями. Некоторые получили пенсии, другим даны королевские маятности, иные повышены в чинах, а сам воевода Киевский пожалован великим коронным гетманом, невзирая на сильный протест Кейзерлинга, находившего опасным, чтобы два главные в королевстве достоинства – примаса и гетмана находились в одной фамилии. Последующие события оправдали опасения Кейзерлинга и до сих пор оправдывают, хотя смерть примаса и уменьшила несколько опасность. Гетманское достоинство не могло достаться в худшие руки. Тогдашний кабинет-министр Сульковский, не давший знать Кейзерлингу, доставил этот чин Потоцкому, о чем сам потом сильно жалел, но поправить ошибки было уже нельзя без нового возмущения поляков. Привыкнув во время революции и при Станиславе управлять всем, Потоцкие хотели того же и при нынешнем короле. Но, встретив помеху в черторыйских, воспылали к ним злобою, хотя черторыйские поддерживают себя единственно личными достоинствами, а нисколько не милостью королевскую, от которой ничего не получали. Чем были прежде, до революции, тем и остались, равно как и старый граф Понятовский. Всему свету известно, что во время турецкой и шведской войны дом коронного гетмана был прибежищем турецких и шведских эмиссаров, которые там обыкновенно собирались, соглашались насчет мер своих против России, через Потоцкого – получали нужные им известия. У него, как на почтовом дворе, держали свою переписку. Он с сообщниками во время шведской войны поднимал против России конфедерацию, отчего произошли бы опасные следствия, если бы Кейзерлинг не нашел в короне маршалше Мнишек орудие для успокоения конфедератов, к чему немало способствовали также старания Ржевузского, Черторыйских и Понятовского. На всех сеймах короны гетман производил крик и жалобы против России, не имея к тому ни малейшего повода, ибо Кейзерлинг остерегался действовать против Потоцких враждебно, напротив, старался приласкать их подарками, и этими средствами, привлекши на свою сторону графиню Мнишек, тещу гетмана Потоцкого и сестру Тарло, равно духовных и адъютантов гетмана, мог узнавать заранее о всех враждебных России замыслах и предупреждать их. Такие отношения Кейзерлинга к Потоцким не могли нравиться черторыйским. Но Кейзерлинг дал знать последним, что их заслуги и благонамеренность известны русскому двору, и они могут совершенно положиться на его покровительство, но он не может мешаться в их отношения к Потоцким, ибо России нужно одно – сохранение в Польше спокойствия, восстановление которого России так дорого стоило, а сам он, Кейзерлинг, просит их, что если б он потребовал от них чего-нибудь несогласного с благом Польши и дружбою между нею и Россией, то они б не исполняли его требования, а противились бы ему всеми силами. В таком положении Кейзерлинг оставил дела в Польше, когда был перемещен во Франкфурт. Но и здесь он получал известие, что Потоцкие продолжают действовать по-прежнему в видах Франции без обращения внимания на своего короля. А теперь делается то же самое. Воевода Сендомирский получает от Франции пенсию в 4000 червонных. Воеводе Бельскому в последнюю бытность его в Париже подарено 10 тысяч ефимков. Там он недавно и проект подал, каким бы образом свергнуть графа Брюля. При короле для польских дел находится теперь подканцлер Воджицкий, который скорее предан Потоцким, чем Чарторыйским. Великий канцлер коронный Малаховский сначала не держался ни той, ни другой партии, но так как он выдал дочь за одного из Потоцких, то, пожалуй, скорее будет действовать в интересах этой фамилии. «Я не усматриваю», — замечает Кейзерлинг, «каким бы способом Потоцкие могли быть отвлечены от своих обязательств с Францией и наведены на другой путь. Опыт показал, что все представления милости остались напрасными, и потому никогда ни Россия, ни король не могут доверять этим людям, которые не упускают ни одного случая к злым делам. Однако благоразумие требует не раздражать их. Здешний двор думает так же, и я не премину утверждать его в этом мнении». Что же касается вольного голоса «liberum veto», то мысль о его ограничении не новая и не Чарторыйским принадлежит, а Потоцким, которые уже не раз и старались об этом, и если бы они при короле получили такую же власть, какую имели во время Междуцарствия, то давно бы уже отменили вольный голос, и эта отмена была бы гораздо выгоднее им, чем Чарторыйским, потому что они и в Сенате, и в Палате послов имеют гораздо более приверженцев, и потому во всяком случае обеспечены насчет большинства голосов. 1750 год Кейзерлинг начал опять с неприятным для Елисавета известием о разговоре с коронным подканцлером Воджицким по поводу Курляндии. Воджицкий объявил ему, что получил из Польши письма, в которых многие магнаты домогаются, чтобы он сделал королю наисильнейшие представления о необходимости скорейшего решения курляндского дела. Что это дело заслуживает теперь особенного внимания, ибо некоторые иностранные дворы хотят воспользоваться им ко вреду России и Польши. В апреле Кейзерлинг вместе с двором переехал из Дрездена в Варшаву. И в мае уведомил о богатом политическом последствиями браке коронного гофмаршала Мнишка с дочерью первого министра Брюля. А Мнишек был родной брат коронной гетманши Потоцкой, вследствие чего Потоцкие были очень довольны. Когда Кейзерлинг выразил Брюлю надежду, что этот союз с Потоцкими не произведет перемены в его отношениях к общим друзьям и в господствовавшем до сих пор политическом плане, то Брюль отвечал, что он не отдаст интересы своего государства в приданное за дочерью. Такие же обнадеживания делал он Чарторыйским и Понятовским. Во второй половине мая примас от имени всех сенаторов подал королю адрес о необходимости решить курляндское дело, с чем король был совершенно согласен и немедленно переслал адрес в Москву. С другой стороны, коронный гетман жаловался, что гайдамаки не дают покоя пограничным польским областям. Для успокоения последнего дела Кейзерлинг сообщил указ императрицы киевскому губернатору Леонтьеву об искоренении гайдамаков.